Мы благодарны Тебе, Отец, за Твой Дух и за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в Духе каждого из нас лично. Отец, мы верим, что в Духе Твоем мы уже благословлены. Спасибо Тебе за то, что мы благословлены Духом Твоим. Отец, мы благодарны Тебе за господство Иисуса, за Его служение каждому из нас лично. И мы просим Тебя, Господь Иисус, помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего. И помоги каждому слушающему сверхъестественно понять и принять то, что Ты хочешь сказать. И прямо сейчас мы принимаем помазание духа премудрости и откровения на ум каждого слушающего и ожидаем, что Дух Господень научит нас всему. Мы ожидаем, что Дух Святой прямо сейчас могущественно будет действовать на душу каждого слушающего, снимая с нее всякое бремя, всякое ярмо и проливая свет на всякую тьму, да будут обличены все дела дьявола. Прямо сейчас во имя Иисуса мы принимаем, Господь, служение Твоего Духа. Мы принимаем служение Твоей силы. Мы принимаем служение Твоей мудрости, и мы ожидаем, что мы не останемся прежним. Спасибо Тебе за то, что помазание Духа премудрости, Дух откровения прямо сейчас могущественно действует на душу каждого слушающего, высвобождая их душу для слышания. Помоги каждому слушающему сверхъестественно услышать, понять и принять, что Дух говорит. Спасибо Тебе во имя Иисуса мы ожидаем. И мы верим, Иисус, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Мы верим, Иисус, и принимаем, что Дух Святой научит нас всему. Мы благодарны Тебе за то, что Твое помазание служит нам прямо сейчас, снимая всякое бремя и всякое ярмо тьмы. Помоги каждому из нас и услышать, и понять, и принять все то, что Ты хочешь сказать. И я прошу также, Иисус, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было и сказано, и сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за помазание. Спасибо Тебе за это учение и за действие Твоего Духа, которое будет сопровождать его во имя Иисуса. И я ожидаю, что никто из слушающих не останется прежним во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас служение, в общем-то, посвящено не совсем, скажем так, обычному материалу. Сегодня фактически мы дадим возможность Духу Божьему поработать с каждым из нас на личном уровне. В каком направлении? Я думаю, что по мере того, как вы будете слышать, оно будет вам шаг за шагом открываться. Поэтому само название вы уже видите. Не позволь себе видеть в человеке врага. Ну а с чем это связано, по ходу вы начнете видеть. И я хочу сделать небольшое вступление. В первую очередь обозначить, в какое время мы живем. Обозначить это не своими словами, а то, как это время обозначил Сын Божий Иисус. Матфея 24 глава, 12 стих, Иисус говорит: «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Сразу обозначу, здесь не говорится о неверующих. Здесь говорится об участниках завета. Еще раз читаю. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Здесь тоже очень сразу важно внести ясность, что за любовь и кому. И я обозначу две направляющих, две основных направляющих. Охладеет любовь к Богу и охладеет любовь к человеку. Охладеет любовь к Богу и охладеет любовь к человеку. Я не пытаюсь это говорить в каком-то пророческом характере. В большей степени этот стих, он несет информационный характер, предупредительный характер. То есть, знаете, в какой-то степени, если предупрежден, то вооружен. Ну, если ты мудрый. И я верю, что Иисус верит в то, что когда его последователи прочитают эти слова, они примут какие-то меры, чтобы этого не произошло. Поэтому еще раз читаю этот стих. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь к Богу и к человеку. И, конечно, это невозможно будет скрыть. Это будет как видно, так и слышно. Тогда возникает вопрос. Слушайте сейчас внимательно, потому что вопрос несет в себе очень важное направление. Почему вдруг умножение беззакония в мире сем влияют на рожденных свыше? То есть умножаются беззаконие, да, но причем здесь рожденные свыше? Какая связь? Какая связь охладевает умножение? Ну, умножение понятно, мир проклят, и понятно, что это будет его сопровождать. Но при чем здесь? Какая связь с рожденными свыше? И какая основная причина охладевания? Вы знаете, ответ очень прост. Ответ очень прост. Послушайте сейчас внимательно. Ответ. Основная причина, что не дают проявляться любви. Вы скажете, брат Олег, как такое может быть? Не дают проявляться любви. Послушайте дальше. Почему любви не дают проявляться? Следующий вопрос. Потому что продолжают давать возможность проявляться мудрости земной. Послушайте меня сейчас внимательно. Когда вы родились свыше, родился свыше ваш дух. Ваш дух наполнился присутствием Духа Божьего. Естественно, что с Духом Божьим ваш дух наполнился и мудростью Божьей. При этом содержимое вашего ума, мудрость земная, осталась прежней. Поэтому апостол Павел в послании к римлянам умоляет народ Божий обновлять свой ум или не оставлять это. Потому что можно быть рожденным свыше, но при этом руководство содержимого ума ветхого человека. И это приносит к разрушению. Поэтому он говорит, если вы не будете обновлять свой ум, то вы так и не узнаете волю Божию благую, угодную и совершенную. Поэтому получается, что каждый человек, сталкиваясь с какими-то событиями в своей жизни, он всегда имеет реакцию мудрости земной на эти события, которая говорит ему, что делать, и мудрости Божией, которая тоже говорит ему, что делать. А человек фактически выбирает, чем ему руководствоваться в той или иной ситуации. И, конечно, то, чем он выбирает руководствоваться, оно будет выражаться в словах и в поступках. И в целом, через эти слова и поступки мы видим, кто господин скрытый или кем он на самом деле руководствуется, кто им управляет. Опять все это говорю не для того, чтобы как-то загнать вас в угол. Потому что то, что мы сегодня будем с вами проводить исследование, оно больше направлено на то, чтобы что-то остановить. Чтобы остановить охлаждение. Возможно, вы не заметили, как вы попали в процесс охлаждения. Пусть этот материал поможет вам не только увидеть сам момент, но и в целом больше никогда не попадать в процесс охлаждения. Поэтому в этой встрече мы будем говорить о том, как у рожденных свыше происходит охлаждение. И как не давать возможности ему происходить. Мы будем говорить именно о рожденных свыше. В первую очередь я хочу немножко обозначить стратегию дьявола или то, как он выставляет ловушки. Ловушки, можно сказать, такие духовные капканы. Если кто немножко знает, что такое капкан или что такое ловушка, то, возможно, вы знаете, что их ставят на тропе. То есть их ставят на тропе, где животные с какой-то периодичностью ходят. Их не ставят в стороне. То есть есть определенные поступки, рожденные свыше, которые совершаются с определенной периодичностью. Причем поступки, которые в большей степени не исходят от Духа Божьего, они исходят от мудрости земной. Самое, что удивительно в целом, что рожденные свыше думают, что мудрость земная безобидна. Послушайте, мудрость земная – это сформированный дьяволом порядок ценностей, который, как механизм, приводится в действие, реагируя на определенные раздражители. То есть фактически в мудрости земной вложены рефлексы на определенные раздражители. Определенный раздражитель появляется, и человек реагирует в соответствии с мудростью земной. При этом он где-то осознает, подожди, а почему я так сказал? Вырвалось. Они говорят, вырвалось. Послушайте, не вырвалось, активировалось. активировалось. Мудрость земная – это порядок ценностей, который активируется через определенные раздражители. Цель активации, чтобы дать место дьяволу. То есть дьявол с самого рождения каждого человека вкладывает в голову человека определенный порядок ценностей, через который он и активирует определенную реакцию человека, чтобы обладать человеком. Скажите, брат Олег, как-то оно сложно выглядит? Оно не сложно выглядит. Но чтобы вы понимали, что каждый человек не суверен. Каждый человек всегда чьей-то мудростью руководствуется и всегда кого-то являет. Если вы не являете Бога в его мудрости, то вы являете кого-то другого. Иисус четко сказал, либо ваш Бог, Бог Авраама, Исаака, Якова, либо дьявол. Все, позиции нет, середины нет. Я не хочу загнать вас тоже сейчас, как в угол. Я хочу, чтобы вы имели четкое понимание и трезвое осознание. Ага. Значит, если есть какой-то раздражитель, я могу прореагировать из духа и могу прореагировать из ума. Если я реагирую из духа, в этом есть будущность и надежда. И если я реагирую из ума, я даю место дьяволу. Я выбираю реагировать из духа. То есть, видите, вроде бы ничего сложного. Да, ничего сложного. Но есть один момент, один но. Почему рожденные свыше не выбирают реагировать из духа? Послушайте, потому что для того, чтобы реагировать из духа с такой же легкостью и с таким же желанием, нужно начать это делать, приобрести опыт. С самого детства мы приобретаем опыт реагировать из ума. С самого детства мы развиваем этот опыт до механического, понимаете? То есть это уже механически у нас. И когда мы с этим опытом приходим в Царство Божие, становимся подданными Господа Иисуса, не имея опыта в мудрости Божией, мы по инерции многие вещи делаем по мудрости земной. А так как мы не приобретаем другого опыта, а думаем, что он сам по себе где-то приложится по ходу, прилепится. Нет, не будет. Вам придется его приобрести. Вам придется, прочитав какой-то опыт в Писании, какую-то мудрость в Писании, применить ее по отношению к какой-то ситуации. И я бы не сказал, что это еще может быть не стать опытом. Но это может стать как раз тем, что покажет вам, как это работает. Ага, понял. Теперь применить еще раз. И следующий, второй раз, третий раз, это уже опыт. Опыт, который вполне возможно станет для вас закрепляющим, чтобы в следующий раз вы делали это уже без всякого размышления. Раз и все. Хорошо. Поэтому, как дьявол расставляет свои ловушки? Вкладывая в голову определенный порядок ценностей. Рождение свыше не обновляет ум рожденного свыше. Оно обновляет дух, но не ум. Поэтому получается, что рожденный свыше остается в своем уме с определенными ловушками или твердынями, или с раздражителями, которые могут реагировать на какие-то раздражители внешнего характера. А теперь прочитаю стих, который мы сегодня будем использовать. Это 1 Петра 5 глава 8 стих. Там написано: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Он не может поглотить всех. Он может поглотить того, кто попадет в его капкан. Поэтому капканы расставляются заблаговременно. А потом, кто попал, того он и поглощает. Сегодня мы поговорим о том, какие капканы расставляет дьявол, как в них не попадать и как не охладеть. В принципе, охлаждение начинается именно в капканах или в ловушках. Поэтому я представлю вам некоторые примеры, как они устанавливаются или где может происходить раздражение, рефлекс вашей души. Возможно, в вашей жизни рядышком с вами есть человек, разговор с которым всякий раз заканчивается спором или ссорой. Я не говорю сейчас о родственниках, но не исключаю и родственников. То, о чем мы будем говорить о провокационных действиях через людей. Именно через людей. И это не случайно. Через людей, которые, возможно, вам знакомы или родственники. О провокационных действиях дьявола через людей, которые, возможно, для вас родственники или хорошие знакомые. Поэтому, возможно, рядышком с вами есть где-то такой человек, разговор с которым всякий раз заканчивается спором или ссорой. Возможно, рядышком с вами есть человек, который постоянно создает вам дискомфорт или напряженность. То есть, как только он появляется, вы сразу испытываете дискомфорт, напряженность, потому что с этим человеком что-то связано, и оно в какой-то степени отражается на ваши отношения. Возможно, рядышком с вами есть человек, присутствие которого всегда вас раздражает. Всегда вас раздражает. Причины мы сейчас не уточняем. В семьях, ну, это есть. Многие это бы знают. Почему? Потому что, как вы понимаете сами, муж и жена гораздо больше о себе знают и не всегда пытаются забывать плохое. Поэтому плохое очень часто участвует в каких-то дискуссиях, где как раз лучше им не участвовать, плохому. Но оно поднимается и начинается перестрелка, используя оружие или ошибки прошлого. Я коротко обозначаю. Конечно, это может быть мама или папа, конечно, это может быть какой-то друг, который тоже что-то много знает. Или не то, что много знает, а где-то что-то услышал. И в целом начинает это использовать против вас, абсолютно не понимая, что делает, в большинстве случаев. Но возникает вопрос. Споры, ссоры, дискомфорт, напряженность, раздражительность исходят из вашего духа или из вашей души? Из души. То есть первое, что мы можем сразу обозначить, это не вы. Это реакция вашего ума. Это уже хорошо. Это уже хорошо. Нет, это важно вам знать. А мы уже с вами обозначили, что мудрость земная – это порядок ценностей, который направлен на то, чтобы вы реагировали в соответствии с волей дьявола. Братали, подождите, но если это не моя реакция, а реакция моего ума, а мне что делать? Хороший вопрос. В целом, я вас потихоньку подвожу, что если вы ничего не будете делать, то с вами тоже будут что-то делать. Потому что если не вы, то вас по-любому. Если вы будете бездействовать в определенных ситуациях, то в отношении вас будут очень активно действовать. Итак, мы с вами определились, что это есть реакция души. И у этих провокационных действий есть цель, о которой я вас сегодня познакомлю. Что за цель? Конечно, цель есть. Но для устранения этих рефлексов мудрости земной мы ухватимся за два стиха. И сегодня мы эти два стиха будем вкладывать в нашу душу, чтобы всякий раз, когда будут какие-то провокации, срабатывали эти рефлексы, а не другие. Итак, мы закладываем первый стих, который «да будет на пути раздражителей». Первый стих. Который да будет на пути раздражителей. Первый стих. Ефесянам 6 глава 12 стих. Наша брань не против крови и плоти. Брат Олег, вы сразу отрезали всех людей. А, правильно. Зафиксировали? Наша брань не против плоти и крови. А вот как этот стих звучит более в развернутой форме. Если хотите одерживать победу и видеть результат, не направляйте свою брань против человека. Теперь давайте скажем своими устами, закрепим это, скажем вслух. Моя брань не должна быть против плоти и крови. Это ловушка мудрости земной. Закрепились. Теперь следующий стих, который мы возьмем, с которым первым да соприкасается любая провокация. Противник ваш, дьявол. Это 1 Петра, 5 глава, 8 стих. Противник ваш, дьявол. И вот как этот стих звучит в более развернутой форме. Ваш враг, и вам мешает не человек, а дьявол через человека. А теперь давайте скажем своими устами. Противник мой не человек, а дьявол. То есть у нас с вами уже два стиха, которые мы будем вкладывать в свою голову, чтобы всякий раз, когда идет какая-то провокация, они стали, эти два стиха, первые, с кем соприкасается любая провокация. А именно стих «Наша брань против плоти и крови». И второй стих «Противник наш – дьявол». Хорошо. Мы еще будем с этими стихами постоянно соприкасаться. А теперь рассмотрим некоторые духовные капканы, выставленные в свое время мудростью земной, и рефлексы, которые могут быть, если реагировать на определенные раздражители и ничего не предпринимать. Читаю. 1 Иоанна, 3 глава, 15 стих. Всякий ненавидящий брата или сестру, скажите, ненависть – это действие чего? Духа или души? Души. Это реакция души. Слышите, реакция чего? Души. Всякий ненавидящий брата или сестру свою, а это проявление в словах и поступках, есть человека-убийца. То есть реакция ненависти к человеку всегда имеет цель. Откуда исходит ненависть? Из духа или из души? Это капкан. Это капкан. То есть для того, чтобы дьяволу через дух смерти иметь власть над человеком, сатана с самого детства вкладывает в людей определенные рефлексы, которые выражаются в форме ненависти к другому человеку. Все. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца или попавший в этот капкан не имеет или не дает возможность быть активной жизни вечно. Это Дух Святой. В нем пребывающий. То есть дух жизни в духе есть, но его постоянно блокируют, реагируя на людей из ума. Еще раз. Дух Святой в нем есть, но его постоянно блокируют, позволяя реагировать своему уму на других людей, а не духу. У рожденного свыше всегда есть предложение, как реагировать на раздражитель из ума или из духа. Читаем дальше. Матфея 5 глава 22 стих. Иисус говорит: «А я говорю вам, что всякий, то есть любой, независимо от духовного положения, гневающийся на брата своего, это рефлекс мудрости земной, следовательно, капкан, напрасно, то есть в том случае, когда можно от этого воздержаться, подлежит суду». Послушайте, гнев – это исходящее из души или духа? Души. Значит, капкан. Подождите, брат Олег, ну, есть святой гнев. Послушайте меня внимательно. Там написано «напрасно». То есть, там написано «в том случае, если это можно и не делать». В каком случае это можно и не делать? Если это человека не научит и не исправит. Не научит ничему и не исправит. Если этот человек, ваш сотрудник, и его работа это делать, а он это не делает, то здесь есть справедливость в гневе. Когда Иисус гневался на книжников и фарисеев, он гневался, потому что он пришел от своего отца как работодателя. Он пришел спросить с них. Притча о виноградаре. Он пришел потребовать от них урожай, которые они должны были представить отцу. Он делал все законно. Потому и его гнев был соответствующий закону, как представитель работодателя к работникам. А есть гнев, не мудрый гнев. Это если человек делает глупость, и вы знаете, что если вы на него гневаетесь, это вообще его не исправит. А вы гневаетесь, потому что эмоции вас переполняют. Это все бесполезно и бессмысленно. Бесполезно и бессмысленно. Матфея 5 глава 22 стих. Продолжаем. Кто скажет брату своему или сестре рака, то есть бесполезный, бесполезный, от него пользы никакой. Это капкан, подлежит Синедриону. От него пользы никакой. И следующий стих идет сразу. А кто скажет, безумный или сумасшедший, скажет, просто скажет, это тоже капкан, подлежит гиене огненной. А он сумасшедший. Послушайте, там, ну что такое для ума сказать, да, эту фразу? А в духовном мире гиена огненная. Послушайте, это не касается вашего духа. Ваш дух в союзе с Духом Святым свят. И Писание говорит, рожденный от Бога не грешит. Ваш дух никогда не скажет на творение Божие сумасшедший. Но ум, имея еще вот эти твердыни мудрости земной, может активироваться, если его не блокировать, если его не устранять и не нейтрализовать. Брат Олег, вы хотите сказать, что основные столкновения и противостояния у меня должны быть больше исходящим из моего ума? Молодцы. Вот почему апостол Павел умоляет народ Божий обновлять свой ум. Потому что вы думаете, что дьявол вас атакует постоянно напрямую? Редко когда напрямую. В основном через твердыни, которые сформированы в уме. Потому что именно эти твердыни реагируют на провокации, давая ему место. Я верю, что вы поймете это. Это несложно. Читаем следующий капкан. Иакова 3 глава 16 стих. Где зависть и сварливость? Зависть, сварливость исходят из души или из духа? Из души. Давайте узнаем, кого они приглашают. Там не устройство и все худое, туда приходит дух нищеты. Или это двери для духа нищеты. Казалось бы, сварливость, да? Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Бу-бу-бу. Сварливость. Нищета. Заходит. И возьму чуть ли не полный список всех капканов сейчас. Ну, потому что тут можно разбирать и разбирать. Я возьму полную. Послание к Галатам, 5 глава, с 19 по 21 стих. Дух Божий через апостола Павла представил весь список капканов, которые есть реакция мудрости земной на определенные раздражители. Это Галатам 5 глава с 19 по 21 стих. Дела плоти или проявления мудрости земной известны. Они суть. И дальше идет перечень. Прелюбодеяние. По сути, прелюбодеяние – это реакция души на определенный раздражитель. Что вы понимали? Блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссора – все это записано в одну. Оно все исходит из души, чтобы вы понимали, это не ваш дух смотрит с вожделением. Это то, что в душе, как реакция. Ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия. Разногласия тоже могут быть такого характера. Соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и предварял прежде, то есть предупреждал вас уже, что поступающие так или позволяющие этому проявляться через них, Царство Божьего, отмечу, как на земле в форме благословений, так и в вечности не наследуют. Я ничего не говорил. Так записано в слове, в вашем завете. Чтобы вы понимали, как эти капканы, где они берутся, и у них есть вполне конкретный источник. Возникает вопрос, что толкает человека сказать или сделать из того, что дает место дьяволу? Как я уже отметил, уже существующая в умах мудрость земная. Почему Методы действия мудрости земной востребованы рожденными свышами в таких ситуациях. Почему? Ответ прост. Потому что нет пока еще достаточного опыта в применении мудрости Божией. Я могу сказать, что касается меня и того, что я делаю в служении. На сегодняшний день наибольшее, с чем я соприкасаюсь, это отсутствие у рожденных свыше практики того, о чем они читают. Иисус сказал так, что кто будет слушать и не исполнять, того я уподоблю человеку, который строит дом свой на песке. Вот таких домов на песке на сегодняшний день много. Люди, рожденные свыше, читают Библию, читают определенную мудрость. Когда соприкасаются с определенными трудностями, они практикуют то, что они умеют, а не то, что им предложено по Писанию. При этом они не приобретают опыта. Они укореняются в том разрушительном процессе, который они и так уже знают. А то новое, что открыто им через Завет, они не осваивают. Поэтому на сегодняшний день существуют и рождаются разные теории, теории сообщества пораженных. Потому пораженные или побежденные объединяются в группы, где они пытаются друг друга утешить в своих поражениях. Не в победах, а в поражениях. И поражения представляют как важная составляющая обучающего процесса. Чему они учатся? Они учатся не практиковать. Учатся не практиковать, тем самым позволяя опять-таки продолжать мудрости земной в их умах, направлять и вести их. Цель дьявола, используя рефлексы, вложенные в ум мудростью земной, сделать рожденного свыше человека убийцей. Это то, о чем мы в основном сегодня будем говорить. Человека убийцей. Мудрость земная никогда не скажет человеку, что причина в дьяволе. Она прикрывает дьявола и всегда будет говорить, что причина только в человеке. Говоря, вот если бы он не мешал. Вот если бы он так не поступал. Вот если бы и человек. Давайте напомним себе два наших ключевых стиха. Наша брань. Давайте я сейчас буду расширенно вам давать. Наша брань должна быть не против крови и плоти. Должна быть. И второй стих. Противник ваш должен быть дьявол, а не человек. Противник ваш должен быть дьявол, а не человек. Следовательно, что нужно сделать в отношении человека? Любого поменять отношения. Что бы вам человек ни делал, или чего бы он ни делал из того, что вы хотите от него ожидать, всегда помните, причина не в нем. Противник ваш дьявол. Брат Олег, но он не сделал то, что он был сделать. Противник ваш дьявол. Брат Олег, ну я должен ему доказать. Ваша брань не против плоти и крови. Но как это так, противник ваш дьявол? Брат Олег, если вы, это вы хотите сказать, что если ко мне кто-то пришел и начинает обливать меня грязью, мне ему не отвечать? Противник ваш дьявол. А что мне делать? Ваша брань не против плоти и крови. Выйди с комнаты. Так, так. Вот так. Я верю, что к концу сегодняшнего служения вы поймете, что делать. Я не говорю, что вообще ничего не делать. Но ваш ум не знает, что делать. Или то, что он знает, то, что делать, дает место дьяволу. В большинстве случаев. А опыта в мудрости Божией вы пока еще, видно, не приобрели. Я поделюсь с вами опытом мудрости Божией. Но опять-таки применять придется вам. Я применяю, потому и имею побуждение поделиться с вами этим. Потому что Дух Божий хочет, чтобы в рожденных свыше не охладевала любовь ни к Богу, ни к человеку. Но дьявол делает все, чтобы рожденные свыше рассматривали людей врагами. И на сегодняшний день это очень активируется. Итак, мы будем сейчас менять отношение к человеку. Будем менять отношения? Ну, я вам рекомендую, во всяком случае, а выбор все равно за вами. Читаем из книги Иакова, 1 глава, со 2 стиха. «С великой» — это значит «нескрываемой радостью». Хорошие слова. «Нескрываемой радостью». «Принимайте, братья мои и сестры, когда впадаете в различные искушения». Сейчас мы говорим об искушениях через людей, искушениях для нашего ума. Слышите? Для нашего ума искушение. «Зная, что испытание вашей...» Давайте здесь остановимся. Сейчас слово «испытание» удивительно. В украинском языке, есть такое слово, как «испыт», что означает «экзамен». То есть здесь буквально это говорит. «Зная, что экзамен...» То есть вы проходите экзамен. Брат Олег, а что-то я не могу связать. Послушайте. Представьте себе, что вы были на собрании, где вам рассказали, как поступать в отношении людей, тех, которые вас обливают грязью. У вас есть знания. И вдруг вы сталкиваетесь с такими людьми. Фактически это экзаменатор. Экзаменатор того, что вы будете делать с этими знаниями. Вы можете ими воспользоваться, а можете воспользоваться чем-то другим. Как только вы воспользуетесь чем-то другим, это говорит о том, что экзамен вы не сдали. Брат Олег, ну если я экзамен не сдал, то вы выросли в чем-то другом. А в этом вы даже с места не сдвинулись. И как вы думаете, на какую гранату вы опять нарветесь? То же самое. Причем пока не сдадите экзамен. И, брат Олег, доколе, пока не сдадите экзамен. Так это может продолжаться, пока не сдадите экзамен. Вот почему есть целые группы объединенных, которые уже 10, 15 и 20 лет все один и тот же экзамен сдать не могут. Они придумывают разные теории, оправдания, почему экзамен не сдается, по каким причинам он не сдается. Чаще всего причина в каком-то человеке, в человеках, в людях, но не в дьяволе. Дьявол как бы здесь и ни при чем. Вот если бы, у нас бы все получилось. Но так как вот он, у нас пока ничего не... Но мы за него молимся. Молитесь за него, молитесь. Противник ваш – дьявол, и наша брань не против плоти и крови. Зная, что испытание вашей веры, если вы ее применяете, производит или укрепляет ваше терпение. Терпение же должно или будет иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны или духовны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас не достает мудрости, как поступать в этой ситуации, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но допросит с верой, немало не сомневаясь. По сути дела, любое испытание может увеличить ваше взаимопознание Бога, потому что вы у него спрашиваете, он дает мудрость. Любое испытание может стать для вас переходом на новый уровень. То есть любое испытание верующему содействует во благо или для роста. То есть вы можете расти, когда приходит испытание, а можете практиковать разрушение. Это ваш выбор. Я хочу показать вам плоды Духа Святого в духе человека, которые всегда приносят победу. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Или над таковыми закон не одерживает победы. То есть, когда приходит испытание, вам нужно оставаться в любви, в радости, в мире, в долготерпении, в благости, милосердии, верности, кротости, воздержании. То есть, другому не проявляться. Но будет то, что из ума. И все это должно быть в атмосфере любви. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуются неправде, а сорадуются истине. Все покрывает, всему верит, всегда надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Брат Олег, вы хотите сказать, что когда меня кто-то из людей просто прессует, первое, что должен сделать, занять в отношении его позицию любви, да, иначе вы не увидите, что делать. Из духа не увидите. Из ума увидите. Ум сразу будет подсказать, так, постой за себя, ты что? Что ты позволяешь ему на шею тебе садиться? Это версия ума. Чаще всего на эту версию рожденные свыше реагируют. Чаще всего они не применяют другие какие-то возможности. И не активируют свой дух. Поэтому не слышат из духа ничего. А вот, вот что говорит Дух Господень рожденным свыше. Римлянам 12:19. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте или предоставьте возможность место гневу Божию. Предоставьте возможность. Ибо написано, мне пщение, я воздам или я заступлюсь. Как предоставить возможность, брат Олег? Сегодня вы узнаете, как предоставить возможность Богу и не предоставить возможность дьяволу. Как не охладевать в любви. Давайте поговорим об истинном враге, который представлен в следующих стихах. Читаем 1 Петра, 5 глава, с 8 по 9 стих. Мы уже начали читать, то теперь я буду читать в более развернутой форме. Трезвитесь. Хорошее начало. Буквально означает, будьте рассудительны. Бодрствуйте. Еще лучше намек. Знаете, что означает бодрствуйте в данном стихе? Не дайте себя дурачить. Трезвитесь. Бодрствуйте, не дайте себя дурачить, потому что, внимание, противник ваш дьявол, а не человек. Подождите, брат Олег, это если я вижу человека врагом, меня дурачат? Да. Кто? То, что в вашем уме. То, что в вашем уме. Послушайте, всякий раз, когда вы хоть как-то видите в человеке врага или проблему, или мешающего, или вас дурачит ваш собственный ум. Мудрость земная реагирует так, чтобы дать место дьяволу. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол, а не человек. Ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Внимание, слушайте внимательно. Противостаньте ему, а не человеку. Брат Олег, а я уже наговорил, а я уже сказал, а я уже. А вы кому противостали? Ну, вас одурачили. Вас одурачили. Не сражайтесь с людьми. Они не источник зла. Не они враги человека. Всякий раз, когда вы вступаете в сражение с человеком, вы выставляете на показ глупость или то, чем вы руководствуетесь. Еще раз закрепим наши боевые стихи. Наша брань должна быть не против крови и плоти. Закрепили. И второй наш стих. Противник наш должен быть дьявол, а не человек. Все. Противостаньте ему, дьяволу, а не человеку, твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями и сестрами вашими в мире. Боже, всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном или недлительном страдании или противостоянии вашим, да совершит или усовершит вас, он сделает вас более совершенным, да утвердит, да укрепит, да сделает непоколебимым. Брат Олег, подождите. если мне нельзя реагировать, если мне нельзя ничего сказать, если мне нельзя ответить, если мне нельзя тюкнуть, что мне можно? Давайте узнаем, что нам не можно, а что нам нужно лучше всего. Переходим к оружиям воинствования нашего. Хорошо. Слушайте внимательно. 2 Коринфянам 10:4. Оружие воинствования нашего. Или как нам сражаться. И чем нам сражаться. Не плотские. Сразу дается намек. Послушайте. Я хочу сейчас кое-что внести. В свое время мы научились пользоваться плотскими оружиями воинствования. Это тембральность, это разные силовые инструменты, вплоть не только до рукоприкладства, а и предметоприкладства. Оружия плотские. А когда мы родились свыше, нам сказали: ребята, теперь оружие воинствования ваше не плотские. Они есть, послушайте, никто не сказал, что их нет, но они есть. Но дальше написано, они теперь сильные Богом, а не душой и не телом. Брат Олег, сражаться Богом? Сражаться Богом. А такое возможно? Конечно, возможно. Конечно, если ты за Богом, у тебя получится, если впереди Бога, то не получится. Поэтому лучше за Бога. Но надо дать место Богу. И не давать место дьяволу. А как дать место Богу? А сейчас вы узнаете, как давать место Богу. Я прочитаю вам, что написано 1 Иоанна, 5 глава, 4 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, это дух, побеждает мир. И сия победа, победившая мир, вера наша, вера в Бога наша». Здесь как бы все понятно. И теперь соединяем с Галатом 5:6 и получаем ключ к победе. Вера, действующая любовью. Вера, действующая любовью. Слушайте внимательно. Для эффективности действия оружия Божьего необходимо сохранять позицию любви к человеку. Только так нет препятствий для победы Духа Божьего. То есть для того, чтобы Бог мог свободно действовать, вы должны любить врага вашего. Вот это да. Послушайте, я вам раскрываю, как одерживать победу. Вы хотите, чтобы Бог вмешался в определенную ситуацию? Да. Дайте место любви. Бог есть любовь. Если вы сохраняете любовь к человеку, то фактически вы как бы устанавливаете невидимую связь этого человека с вашим Богом. Но как только вы не устанавливаете эту связь, вы не будете видеть результатов. Даже если вы будете что-то потом еще делать. Я вам раскрываю ключевые моменты, которые вы сейчас увидите в Иисусе и в практике. Итак, для эффективности действия оружия Божьего необходимо сохранять позицию любви к человеку. Только так нет препятствий для победы Духа Божьего. Что Иисус сказал на кресте в отношении людей? Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Что тем самым сохранил Иисус? Любовь к людям. Ибо так возлюбил Бог кого? Людей. Что отдал? Иисус сохранил коммуникацию любви к человеку, чтобы Бог мог действовать в жизни людей. Вы хотите, чтобы Бог действовал в жизни людей, те, которые вас ненавидят? Да. Установите эту коммуникацию. Вы ее устанавливаете, потому что в вас Бог. Брат Олег, вы просите меня делать то, что невозможно. Невозможно человеку, возможно Богу. Возможно. Сейчас я дальше расскажу, как вам. Как это все делается. Читаем. Будьте сейчас особенно внимательны. Иисус говорит. Если Иисус говорит, значит это возможно. Евангелие от Матфея, 5 глава, 44 стих. А я говорю вам. Хотите иметь победу?
Да. Любите врагов ваших.
Послушайте, вы не забывайте стих «Мне отпущение, я воздам». Но чтобы я мог воздать, вы должны их любить. Не понял? Чтобы Бог мог действовать в отношении тех людей, которые хотят вас уничтожить, вы должны их любить. А я говорю вам, любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас. Благотворите ненавидящих вас. Будьте сейчас внимательны. Потому что это станет духовная платформа для эффективности всех последующих действий духовной брани. Именно эта духовная платформа эффективности, атмосфера эффективности, любовь или позиция любви к человеку – это атмосфера, в которой совершается победа духа. Без этого победы духа не будет. Потому что вера действует любовью. И сия победа, побеждающая мир – вера. Вы хотите, чтобы вера действовала, должна быть позиция любви. Брат Олег, ну а в чем она выражается? Читаю. Римлянам, 12 глава, с 20 по 21 стих. Если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. А теперь слушайте внимательно. Ибо делая сие по отношению к нему, ты собираешь ему на голову горящие угли. Горящие угли, я вам скажу то, что Дух Святой сказал мне по поводу горящих углей. Что это значит в этом контексте? Это значит, ты открываешь его для судьи праведного. Это не то, что там посыпались угли, так ему и надо. Нет. Приходит единый судья праведный, который нелицеприятен. И это истина так. Не будь побежден злом, то есть не действуй по плоти, но побеждай зло добром. Как побеждается зло добром? Через любовь. Это первый основной элемент для сверхъестественного воздействия на того, кто хочет вам вред причинить. Брат Олег, и что дальше? Что мы абсолютно бездействовать? Ну что дальше? Слушайте, я не сказал бездействовать, и мы не должны бездействовать. Но первое, что мы должны сделать, это обозначить позицию любви. Потом идет следующее действие. Слышите, не бездействие, а следующее действие. Слушайте внимательно. Молись за обижающих вас и гонящих вас. Следующее какое действие? Вы начинаете за него молиться. Естественно, что вы в своем уме его не любите. Это и так понятно. Потому что мудрость земная, она не любит, она не может любить. Поэтому лучше молиться в духе. Или молитесь, используя стихи из Писания. Это будет более соответствовать действительно правильному положению. Теперь давайте как-то рабочую ситуацию какую-то обозначим. Представьте, что в вашей жизни появляется периодически человек, который пытается вам причинить какую-то боль. Вспоминая ваши ошибки, или вспоминая вам ваши глупости какие-то, вспоминая, или напоминая, и постоянно пытается вас унизить. И это близкий родственник, ну кто-то такой из ближнего окружения. И всякий раз вы раньше пытались оправдываться, представить, что все не так, а он на вас снова наезжал, и вы чуть ли не плакали, и вы расставались, крича, и вы... В общем, вот так вот. И вот снова эта ситуация. Снова он заходит. В принципе, уже как бы известно, как будет развиваться событие. Он начинает уже что-то вам говорить. И это уже где-то начинает касаться вашей души, а именно туда это направлено. И вдруг вы начинаете быть практиком. И вы... Стоп! И уходите. Заходите, неважно куда, в туалетную комнату или в ванну. Помните, наша брань не против плоти и крови. Противник наш – дьявол. Вы заходите, неважно куда, зашли, закрыли за собой дверь. Отец, я поднимаю перед тобой руку. Я верю, что Иисус – Господь всякой плоти. Поэтому прямо сейчас Господь Иисус. Я говорю, что этого человека я люблю. У меня лично против него ничего нет. Я благословляю его, как твое творение. И люблю его во имя твое, во имя Иисуса. А против тебя, дьявол, я прямо сейчас выступаю, я связываю тебя, и я запрещаю тебе использовать этого человека против меня во имя Иисуса. И начинаете молиться или в духе, или пророчески молиться. Посвящайте этому какое-то время. Посвящайте какому-то время. И после этого, как вы выходите, рассматривайте этого человека как человека, который нуждается в помощи. Слышите? Помощи. А не как того, кто хочет причинить вам вред. Помощи. Чтобы у вас появилось сострадание к нему. Даже при том, что он булькает и там фурушится, все. Дьявол уже связан, а он нуждается в помощи. Возможно, первый раз у вас не совсем это четко получится, но не переставайте это практиковать. У вас хватит тренажеров. Они постоянно подходят свежие. Если не в той, то в другой ситуации. И вы всегда имеете возможность тренироваться в этом вопросе. Хорошо. Поэтому первое, займите позицию любви. Обозначьте ее вслух. Обязательно. Это нужно сделать вслух. Второе. Сразу молитвенно выступайте против дьявола. А потом начинайте молиться из-за человека. Если вы не ложите в платформу любовь, то вы не можете совершить молитву веры. Потому что вера действует любовью. Если вы не положили в платформу любовь, то там нет Бога. Кому вы собираетесь молиться и о ком? Бог есть любовь. Как вы можете любить того, кого вы не видите, и говорить, и при этом ненавидеть того, кого вы видите? То есть должен быть вот этот порядок. В первую очередь вы занимаете позицию любви, потом связываете дьявола, разбираетесь с ним, а потом начинаете молиться за самого человека. Все. Я вам сейчас выдаю стратегию, как давать место Богу. И послушайте, какая у нас основная сейчас цель? Не дать возможность охладеть любви к Богу и к человеку. При том, что каждая ситуация подобного характера, она будет укреплять вас. И каждый раз вы будете выходить из этой ситуации, больше зная Бога и больше видя, как это работает. И теперь, какая бы ситуация ни закручивалась, какой бы сюжет ни разворачивался, вы даже и будете с людьми разговаривать. Вы просто сразу уходите разбираться с дьяволом. Неважно, где это уже будет происходить. Потому что вы всегда помните, враг мой не человек, а дьявол. И моя брань не против плоти и крови. Если к вам кто-то приходит и начинает говорить, вы знаете, дядя Степа, вот этот дядя Степа, давай дяде Степе дадим по ушам, вы скажете, стоп, наша брань не против плоти и крови. И враг наш не дядя Степа, а дьявол. Что ты такую ерунду говоришь? Послушай, так написано, это истина. А в отношении дяди Степы, давай за него помолимся, давай... Скажем Богу, что мы его любим. Я его никогда. Капкан. Щелк. И потом этот человек приходит на служение и поет песни «Аллилуйя». Люблю тебя, мой Бог. Славлю тебя. А он уже фактически мертвый. Потому что он человека-убийца. И потом наступает момент, когда с этим человеком что-то происходит. То ли в транспорте, то ли сердце, то ли еще что-то, то ли болезнь какая-то со смертельным исходом. И обязательно найдется кто-то, скажет, о, Бог допустил, это он допустил. А Бог работал с ним, чтобы этого не произошло, но он допустил. Сам человек допустил. Хотя Бог говорил ему, как действовать. и в слове говорил, и через того человека говорил. Но он не позволил мудрости Божией, но он позволил мудрости земной. И она уловила его. Противник ваш дьявол, слышите? Перестаньте рассматривать людей как врагов. Они не враги. Они не враги. Если не ведают, что творят, ну не ведают, что творят. Брат Олег, знаете, периодически, когда я езжу в какие-то церкви, иногда в общении с людьми меня спрашивают, а как вы относитесь к тому служителю? А как вы относитесь к тому служителю? Послушайте, сколько вы меня не спрашивали, я никогда не скажу с позиции враг. Я не являюсь судьей праведным. И я не могу давать оценку какому-то служителю, прав он, не прав. Послушайте, я могу вам сказать, я его люблю. Брат Олег, ну если вы его любите, мы не можем вас принять. Ну и вопрос закрыли, закрыли тему, ну и что? Потому что, что касается меня, люди для меня не враги. Именно в такой позиции я знаю, что Бог за меня. В другой позиции, послушайте, при всем желании Бог не может быть за вас, потому что вы не даете ему места. Если человек есть человека-убийца, то Бог, конечно, будет обличать эту ситуацию. Но если человек держится своей позиции, то Бог вынужден отступить. Вынужден, потому что человек выбрал быть ненавистником человека. Пошлите дальше, возвращаемся. Потому что здесь мы перешли к практической части. Итак, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. И мы обозначили, по отношению к человеку, пребывая в любви, и в то же время сразу вступая в сражение со слугами дьявола. Мы не бездействуем. Помните, наша брань должна быть не против плоти и крови. И второе, противник ваш должен быть дьявол, а не человек. Поступая так, сохраняется положение перед Богом. Да будете, если вы так действуете, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он, Отец ваш, повелевает солнце всходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных. То есть у Бога нет лицеприятия. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда, не то ли делают или мытари? И если будете приветствовать только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают язычники? Итак, будьте совершенны или пребудьте в любви в Боге. Он совершен, как совершен Отец ваш Небесный. Неужели Бог любит за что-то? Бог любит, потому что Он есть любовь. Вы рождены от любви, и для вас любить – это жить. Не любить – это умирать. Потому что вы есть плод любви, чадо любви, и любовь для вас – это жизнь. Когда вы в любви, вы не можете пораженным быть. Потому что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог пребывает в нем. И даю вам некоторые рекомендации, потому что я верю, что то, что вы услышали, фактически делает вас неуязвимым. Главное, чтобы вы вовремя реагировали. Послушайте, здесь фактически вам отводится 3-4 секунды, когда заходит провокатор. Ну, вы его знаете, вы всех провокаторов все равно знаете в лицо. Заходит провокатор и начинает что-то говорить. Первый дергается у вас ум. Как только дернулся ум, у вас 4 секунды, чтобы выйти. Потому что как только вы откроете свои уста, следующий момент может наступить через 10 минут, пришедший в себя. Потому что ваш ум выпалит все, что против вас выступит. Поэтому лучше всего, пока вы еще приобретаете опыт. Потому что потом, когда вы приобретете опыт, вы научитесь дипломатически отвечать. С кротостью, с любовью. Состраданием. Вы просто будете смотреть на этого человека с состраданием и слушать в духе, говоря Духу Святому, Дух Святой, Что я могу для него сделать? Он стоит вас грязью обливает. Что я могу для него сделать? Вам его жалко, понимаете? Вы сострадаете к нему. Вы хотите ему чем-то помочь. А он чуть ли не, знаете, чуть ли не уже тельняшку на вас рвет. Ну что я могу для него сделать? Потому что он не может вас достичь. Слышите? Ваш ум отделен от провокации. Почему? У вас уже опыт есть. У вас просто есть уже опыт. Потому что он не первый, он, наверное, уже десятый по списку, который стал в практику любви. У вас уже иммунитет. У вас уже девятая прививка. У вас уже такой иммунитет, что предыдущих трех вы даже и не слышали. Батарей, подождите, но это родственники были. Они же обиделись. Ну. Если Богу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Они остались живы, потому что вы не прореагировали. А Бог обратит их. Я дам вам некоторые рекомендации, исходя из того, что если вы будете это делать. Если вы, позиция любви, выступаете против дьявола и молитесь за человека, который непосредственно причиняет вам вред, или говорит что-то, или сплетни, о, сплетни. Сплетни, да, сплетни, слухи, да, слухи. Брат Олег, а кто это? Можно узнать, кто это сплетни пускает? А вам какая разница? Ну, все равно надо вывести его на чистую воду. И бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Не надо вам встречаться с этим человеком. Ну, брат Олег, а вдруг это лидер, надо же вынести в свет. Да не важно, кто это. Послушайте, зрелый сплетни не пускает. А младенец, ну, младенец есть младенец. Зачем вам младенца обижать? Какой же он младенец, он уже лидер. Какая разница? Лидер-младенец, младенец-лидер. Лидер в памперсе, памперс до ушей. Ну, вот и вся позиция его. Послушайте, не воюйте с людьми. Не воюйте с людьми, не надо воевать с людьми. Наша брань не против плоти и крови. Хотите воевать, воюйте с дьяволом, не воюйте с людьми. Перестаньте это делать. Не важно, что они делают вам. Послушайте, не важно. Вот просто все, занимайте одну позицию. Не ведают, что творят. Все. Брат Олег, вы слышали, что на вас сказали? Не ведают, что творят. Вы слышали, как вас обозвали? Не ведают, что творят. А почему вы им не ответите? Враг мой дьявол. Ну, вы, послушайте, я хочу оставаться в Боге, а Бог есть любовь, а любовь не причиняет зла никому. Ну, вот я выбираю такую позицию. Что касается меня, я выбираю Бога. Что касается меня, я выбираю любить. Я не сказал, что любить легко, но я лучше буду пребывать в любви и практиковать любовь. А я знаю, что 100% пребывая в любви, я войду в жизнь вечную. Потому что по причине умножения преступлений охладевает только любовь. Давайте рассмотрим некоторые рекомендации, которые даются непосредственно тем, кто будет это практиковать. Рекомендации мы возьмем из книги Притчи, 24 глава, 17 по 19 стих. Там написано: «Не радуйся, когда упадет враг твой». Брат Олег, он таки упадет? Вы хотите знать? Какая разница? Но если он упадет, не радуйся. Не радуйся. И да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Иначе увидит Господь, и не угодно будет это в очах его. И он отвратит от него гнев свой. Поэтому, что бы ни происходило с тем человеком, за которого вы помолились, ваша часть, если видите, что что-то происходит, вы можете еще помолиться. Все. Все. Но ни в коем случае не выражайте открыто какие-то свои эмоции. Притчи, 17 глава, 5 стих. Кто радуется несчастью, отмечу другого, тот не останется ненаказанным. Да, когда против вас выступят, да, когда вы сохраните позицию любви, разберетесь с дьяволом и помолитесь за человека, я не исключаю, что в жизнь этого человека может прийти жатва, если он будет жестоко выступать дальше. Да, с ним может произойти какие-то моменты. Но вы со своей стороны ни в коем случае своими устами или своими эмоциями не обозначьте свою радость. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. Притча 24 глава 29 стих. «Не говори, как он поступил со мною, так и я поступлю с ним, воздам человеку по делам его». Не говори. Вы непростые люди. С вами Бог. Невозможно человеку, возможно Богу. Но дайте место Богу. Дать место Богу, а это возможно только одним способом. Оставаясь в любви по отношению к человеку. По причине умножения преступлений против людей, то есть, возможно, и против вас тоже будут умножаться преступления. Потому что в Писании написано, все желающие жить благочестиво будут гонимы. Возможно, и против вас тоже будут умножаться преступления. И если вы не будете пребывать в любви, вы начнете охладевать. Как вы можете не пребывать в любви? Реагируя в соответствии с ихними преступлениями. Все. Мудрость земная сразу начнет активироваться. Нейтрализуйте мудрость земную. Брат Олег, как? Наша брань не против плоти и крови. Враг мой – дьявол. Это то, как вы можете ее нейтрализовать. Как только кто-то начинает в вашем уме вас достигать, вы – стоп. Мой враг – дьявол, не дядя Степа. Но он на такое говорит, но он не мой враг. Это не он, это его кто-то использует против меня. Ах, сатана, и дай-ка я выйду сейчас отсюда, дядя Степа. И вы выходите и наносите удар. Наша брань не против плоти и крови. И вы заходите, и дядя Степа стоит. А что это было? Не переживайте, дядя Степа, я тут вам чаек приготовил. Слава Богу, жив Господь. Жив Господь. Он даже не понял, что произошло. Слышите, не понял, что произошло. Послушайте, с вами Бог. С вами Бог. Но нам нужно приобретать опыт в Боге. Опыт, слышите? Потому что у людей нет опыта в Боге. У них есть опыт в дьяволе. Опыт, как с ним жить, как давать ему место. И мудрость земная постоянно этот опыт развивает. А нам нужен опыт в Боге. Потому что людям надо представить опыт в Боге, а не эти, как хорошие истории. Вы знаете, Бог вас любит. А в Африке людям так тяжело. И рассказывают эти утешительные истории. Послушайте, людям нужен опыт, который бы действовал, который бы применительный был. И чтобы дьявол был всегда поражен. А если люди увидят, как это работает, не переживайте, они сами потом дальше будут в этом возрастать. Сами будут возрастать. Но Бог прекрасно знает, как явить им это. Просто расскажите. Расскажите, как одерживаются победы. Ну, конечно, вам придется самому вначале пройти это. Чтобы ваши слова что-то весили, вам придется самому пройти, а не рассказывать просто. Возможно, пару раз пройти, чтобы ваши слова побольше весили. И потом вы рассказываете то, что вы прошли, рассказываете с дерзновением, рассказываете с весом. Вы знаете, он вошел, стал меня обливать. И я сказал, Господь, я его люблю. И я вышел. Ох, я дал дьяволу. Потом я захожу в комнату, а того человека уже нет. И у меня мир. Хотя прошлых два раза я потом два дня молился, чтобы только прийти в себя после разговора с этим человеком. Знакомо вам? А мне очень знакомо. Очень знакомо. Потому что я сталкивался с таким не раз. Другое дело, мне никто вот этого не рассказывал. Понимаете? Мне никто не рассказывал практическую сторону любви. Никто не рассказывал. Пока я не устал, и пока меня чуть ли не дошло до уже такого состояния дошел. Потому что пока я на это реагировал, дьявол постоянно подкидывал мне болтунов. Почему? Потому что я на них реагировал. А потом пару дней просто я приходил в себя, потому что моя голова гудела. Меня всего чуть ли не типало. Вот. Потом Дух Божий дал простые советы, что мне делать. Я один раз сделал. Так оно ж просто. Да, просто вот. Просто он научил меня, как реагировать. А реакция была простая. Не реагировать. Очень, очень сложно, брат Олег, какую-то комбинацию нам представили. Да, очень сложную. Не реагировать, это значит вообще ничего не делать не надо. Не реагировать, это в смысле не отвечать, а идти за него молиться. Вы пришли ругаться? Да. Ага, значит вы тот, за кого я сегодня молюсь. Хорошо. Вы подождите здесь, я пошел за вас молиться. Все. Это, брат Олег, надо учиться. Конечно, надо учиться. Зато это работает, послушайте, это работает. Это работает. И всякий раз, когда ко мне кто-то приходит и начинает на кого-то там жаловаться, я говорю, ты знаешь что? Это твой тренажер. Это тебе надо пройти это сражение. И я даю стратегию, как это. Брат Олег, за него молиться, за такого этого и начинают. Я говорю, не-не-не, послушайте, вы неправильную позицию занимаете в отношении его, потому вы не можете это делать. И опять-таки объясняю человеку. Если человек действительно принимает совет, то он освобождается, исцеляется и дает место Богу. Если он продолжает держаться за мудрость земную, то еще много экзаменов ему придется. И на ком-то, конечно, у него получится, возможно, если успеет. Но Дух Божий хочет, чтобы все успели, послушайте, чтобы не ожесточались. Итак, давайте подведем итог. Я снова читаю стих, который мы читали в самом начале, из Евангелия от Матфея, 24 глава, 12, теперь читаю включительно 13 стих. «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же или сохранивший любовь к Богу и к человеку до конца спасется». Меня это благословляет. Все не так сложно оказывается. Да, есть сражение. Послушайте, но Бог сказал, нет общения, я вас дам. В чем состоит наше сражение? В сохранении любви к Богу и к человеку. Прибудьте в любви моей. Претерпевший же до конца или сохранивший любовь к Богу и к человеку до конца спасется. Итак, закрепляющие наши стихи, наша брань. Всегда, в любой ситуации, должна быть не против крови и плоти, не против людей. И второй, противник наш должен быть дьявол, а не человек. Вот такие два стиха пусть всегда будут первым рубежом при любой провокации. Провокация идет. Так, моя брань не против плоти и крови. Противник мой дьявол, а не человек. А не эта сестра, а не эти сплетни мой противник. Я не собираюсь выяснять, кто эти сплетни пускает, кто эту грязь выливает. Противник мой дьявол. Все, дьявол, сейчас ты получишь. И пошли. Все. Это несложно. И вы перестанете воевать с людьми. И увидите, какой мир вы обретете. И какие бы провокации не пытался кидать вам дьявол, вы просто будете спокойно уходить. Да, возможно, ваш ум, знаете, будет немножко под шторм закручивать, но он не доходит для твоего. Он как-то поднимается, пинь, и все. И вы идете дальше, и вы возрастаете в Боге, вы не охладеваете, вы все больше разгораетесь. Потому что либо процесс охлаждения, либо возгорание. Середины нету. Середины нету. То, что вы сегодня услышали, если вы вдруг увидели где-то в своей жизни, что такой провокатор был, есть, и он не один, и не два, и не три, и вы знаете, что вы уже наговорили против этого провокатора и сказали, может быть, и самому провокатору, а может быть, кому-то стали рассказывать об этом провокаторе или о ком-то или о чем-то. У нас бы как бы сейчас нету возможности какой-то там полчаса или час погрузиться в молитву, и чтобы вы прошли эту всю процедуру, которую мы обозначили. Поэтому вы сейчас для себя примите решение, вот сейчас, когда мы будем молиться, примите решение освободить всех этих провокаторов. Освободить их в своей любви к ним. Придете домой и помолитесь за каждого из них в отдельности. В отношении каждого из них в отдельности объяснитесь в любви. Я не говорю звонить им. Я говорю перед Богом обозначить, что я люблю этого человека. Я прощаю этого человека, я не обижаюсь на этого человека, я благословляю этого человека и называйте его имя. Это заповедь любви. Потом свяжите дьявола и потом помолитесь какое-то время за этого человека. Это будет хорошая ваша жертва. Помолиться за этого человека. О чем помолиться? Дух Святой вам скажет, о чем помолиться. Итак, в отношении каждого человека, который на сегодняшний день есть из активных, возможно, раздражителей. Если появится активный раздражитель, действуйте в той же стратегии уже по месту. Практикуйте это постоянно. Возможно, вас раздражает какой-то депутат. У вас уже есть молитвенный повод. Потому что есть такие люди, действительно, которые, вид которых уже вы уже все, у вас уже я сейчас бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Каждый раз теперь видите, как его молитвенно реагируете. Уже хорошо. И потом в следующий раз, когда вдруг этот человек появляется в телевизоре, вы сидите на группе и вы говорите, вы знаете, я за него молюсь. Только никто не знает почему. Потому что он вас раздражал, потому вы за него и молитесь. Но теперь вы про него говорите, ему нужна помощь, я за него молюсь. И вы уже другой. Вы уже другой. Брат Олег, так что мне молиться за президентов? Возможно, вам молиться за президентов, если они вас раздражают. Вы сами все сможете проанализировать. Но высвободите людей, и вы тем самым высвободите себя для Духа Божьего. Возможно, отсутствие исцеления, отсутствие мудрости, отсутствие мира, отсутствие чего-то. Это как раз и причина в этом. Что вы думаете, что причина, что Бог что-то удерживает? Нет, вы мешаете Ему действовать в вашей жизни в полноте, потому что вы выступаете против людей, вы ненавидите людей. Может быть, не открыто, сокрыто, но вы это делаете. В общем, вы разберетесь в этом вопросе. Я свою работу сделал, я это вам сказал, мы сейчас помолимся, но дома проведите соответствующую работу, и высвободите людей. А потом какое-то время проведите в молитве и поблагодарите, что Дух Божий отпустил вас, высвободил вас вместе с теми людьми. Давайте поблагодарим Иисуса за то, что Он трудится над нами, и Ему не безразлично наше состояние. Но Он не может заставить вас практиковать мудрость Божью, а не дьявольскую. Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы благодарны Тебе за Твой труд над каждым из нас лично. Мы благословлены тем, что Ты делаешь. И мы верим, Иисус, что у Тебя получится. Спасибо Тебе за то, что Ты открываешь нам, как пребывать с Богом всегда. Как ходить в Его любви всегда. Как не дать возможности охлаждаться, но возгреваться и загорать в любви Божьей. Спасибо Тебе. И мы принимаем решение, Иисус, мы принимаем решение перед Тобой привести в порядок свои отношения с людьми. Мы принимаем решение высвободить каждого человека и освободиться от всех проявлений мудрости земной во имя Господа Иисуса. И Дух Святой, помоги каждому молящемуся Помоги каждому слушающему увидеть тех людей, которых им нужно освободить, отпустить во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе, Иисус, за твой труд. И прямо сейчас мы принимаем твою помощь и в молитве, и в подсказках во имя Иисуса. И я благословляю, Иисус, каждого слушающего и благодарю тебя за то, что твой Дух поможет им в молитве привести в порядок и поможет им, будет напоминать им всякий раз, когда будут возникать провокации. Не реагировать на провокации во имя Господа Иисуса. Мы будем стараться, Иисус, мы будем стремиться. Помоги нам в этом вопросе. Мы хотим сохранить любовь к Богу и любовь к человеку во имя Иисуса. Спасибо тебе за твой труд, за каждого человека, которого ты привел на эту встречу. И мы верим, Иисус, что ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Спасибо тебе за то, что любовь к Богу и к человеку в нас никогда не охладеет. Во имя Иисуса, спасибо тебе. Мы принимаем это с благодарением. Спасибо тебе за твой труд. Спасибо тебе. Иисус, мы также благодарны тебе за благодать умножения, которая продолжает активно действовать в нашей жизни. Мы благословляем тебя, Иисус. Мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса. И благодарны тебе, Господь, за то, что ты дающий семя, сеющий мой хлеб, пищу, всегда подаешь обилие посеянному и умножаешь плоды правды нашей. Спасибо тебе. А мы высвобождаем с нашего семени урожай, да приходит он в житницы и кладовые, а тебя нас связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе за это благословение, за восполнение нужд и за то, что урожай приходит во имя Иисуса. Аминь.